«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Вновь в нашей студии Мизерес Саулюс Витальевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я пригласила вас, потому что грядет большой сезон праздничных дней. Некоторые из нас их не просто не ждут, а боятся. Это люди, в домах которых появившееся на столе спиртное может создать огромные проблемы. То есть люди, являющиеся родственниками страдающих алкоголизмом. Ваша аудитория, ваши пациенты?
Ну, моя, наверное.
Созависимые?
Ну, в том числе, потому что они приходят вместе с зависимыми на прием. Когда человек приходит куда-то, он часто приходит не один, соответственно. С ними тоже приходится работать, с ними работать бывает иногда не менее интересно, потому что человек, он, ну... Можем немножко раскрыть там три слова от термина, что такое вообще созависимость. Не знаю, как это.
Это обязательно нужно сделать, но прежде мне нужно же представить вас.
Да, поэтому...
Заговорилась, извините.
Да, конечно. То есть это люди, которые, с которыми мне приходится общаться постоянно.
Есть одна проблема. Сейчас я хочу нашим подписчикам напомнить, что мы вещаем не только в группах «Короткое свидание», но и в других сообществах. А вот в течение недели работа по программам, по вопросам-ответам, какие-то новости вот только в «Коротком свидании». Имейте это в виду. То есть 24/7. Это сообщество существует не только ВКонтакте, но и в других социальных сетях. И если у вас есть возможность посмотреть трансляцию, это хорошо. Но архив программы можно подарить, переслать своим родственникам, знакомым. Я надеюсь, что им это пригодится. Итак, заместитель директора Международного института резервных возможностей человека. Очень интересное название. Кандидат психологических наук, врач-психиатр-нарколог, медицинский психолог высшей категории. Саулюс Витальевич.
Это я.
Это вы. Ну и, кроме всего прочего, вы священник.
Священнодиакон. То есть я служу в сане диакона в Юках, в храме Рождества Иоанна Предтечи, клирик.
Вот. Это, наверное, все-таки в первую очередь.
Ну, сложно сказать. Нет такого понятия в первую или вторую. Работа – это работа.
Взаимодополняемая.
В какой-то степени, да, конечно. Конечно.
Сегодня мы говорим о созависимости, потому что это важно. Я знаю, сколько в Новый год происходит трагедий, даже если судить о том, что происходит у соседей, уже который год.
По внешним половым признакам звуки, крики.
Сначала все радуются, потом наступает затишье, а потом до утра разбор полетов. Люди конфликтуют, люди кричат, люди бросают, дерутся и так далее. Чтобы назвать алкоголика алкоголиком, нужно, чтобы он это признал. Да?
Ну, это чтобы он себя назвал алкоголиком, наверное. Угу. А назвать-то мы вообще любого человека можем как угодно. Ведь любой человек может, не являясь специалистом, поставить диагноз другому человеку какой угодно, например, на базе там эмоциональной или там еще какой-либо, то есть эмоции вскипели.
Ну, хорошо. Алкоголизм нужно признать, что он является моим заболеванием, его заболеванием и так далее. То есть человек сам должен это признать, правильно?
А здесь, видите, здесь слово «должен». Вот это слово «должен», оно такое очень интересное. Человек, ну вот... Я люблю говорить так. Человек должен уважать административный уголовный кодекс. Иначе ему придется иметь дело с репрессивной системой государства. Ну и в моей системе ценностей себе человек должен, например, чтить отца и мать. потому что тогда, как написано в заповеди, дни его на земле умножатся. Вот. То есть есть то, что мы должны. А признать себя кем-либо вот в плане какого-либо диагноза, ну, здесь как посмотреть на это, с какого угла?
Ну, вот. Чтобы начинать лечить, нужно человеку понимать, что у него есть это заболевание.
Ну, в какой-то степени можно понимать, что есть проблемы, связанные непосредственно с потреблением вещества. А с другой стороны, ведь человек может что-либо начать делать тогда, когда ему становится невмоготу. Ну, невмоготу. То есть он не может... Ну, короткая такая вот, можно сказать, система. Посередине находится человек. С одной стороны, стимул, который его больно бьет, вот, подгоняет что-то делать. А здесь мотив. Да, вот, а посередине в этой системе где-то находимся мы. И мотив – это то, что мы получим, ради чего мы это делаем. Вот что человек получит, когда станет трезвым. Ну и там каждый начинает уже, вот, как в картинке демотиватора, которая раньше ходила в интернете, там, трезвый значит скучный, например. Да, вот. Что я получу трезвым – это же терра инкогнито, неизвестно. Сначала надо попробовать, что это такое на вкус, вот эта трезвость. А стимул – это конкретика. То есть стимул, он… Абсолютная реальность, оно бьет человека. Например, ну, стимул – это потеря. Я не говорю о проблемах со здоровьем, которые вызывает потребление алкогольных напитков, или, как я больше люблю говорить, потребление веществ, содержащих в себе этиловый спирт, потому что мне вес больше нравится, когда говорю слово «этанол», звучит жестче, потому что то, что люди пьют, покупают в магазинах, это этанол, протоплазматический яд. Неважно, концентрация маленькая, средняя. Оно звучит сразу так, ну вот как-то, вот знаете, так вот «бымс». Вот. И, конечно, проблемы, вот больно бьющие человека, это потеря социальных взаимоотношений, то есть когда нам ультиматум ставят близкие, ну, там, жены, мамы, дети, братья, сестры, там, так далее, которые живут вместе с нами, и которые не собираются мириться с нашей проблемой, то есть вот они не хотят быть созависимыми, они говорят, не будем созависимыми, и вот или ты, или я, вот, или ты с алкоголем, но без меня, или ты без алкоголя, но со мной, вот, например, вот, да, вот, то есть потеря. А краеугольная потеря, одна из самых важных человека, конечно, когда из-за его зависимости химической, вот, например, вот, к алкогольным напиткам, да, к этанолу, он теряет возможность в этой жизни функционировать как социальное существо в плане зарабатывания денежных средств, потому что это бьет всегда людей больнее всего, то есть потеря работы. Вот. Ну, из опыта, опять же, тут, может быть, кто-то мог бы поспорить, я не знаю, вот из моего 25-летнего опыта взаимодействия с пациентами, они мотивируются очень так сильно, активно, когда потребление начинает мешать им зарабатывать денежные средства на жизнь. Потому что если жена уходит и с собой забирает детей, да, то без этого прожить можно на самом деле. И где-то даже водкой можно компенсироваться, сказать, ну, жена ушла, а зато никто пить не мешает. А вот если... С работы уволили, и не с первой уже, а, допустим, с пятой или с десятой, то без этого прожить сложно, потому что не на что пить, не на что платить коммунальные услуги. И, собственно, вот человек сталкивается с проблемой, которая ему говорит, что нужно что-то делать. Вот. Но это мы говорим о зависимости. Потому что сегодня у нас тема созависимость. То есть вот мне такое определение понравилось созависимости в свое время, вычитанное в интернетах, что ну, созависимость вообще термин, который обозначает...
Сопричастный.
Он настолько сильно сейчас широкий, можно сказать, затерт. Он есть кто из врачей и психологов даже вообще не признают такого феномена, как созависимость. В России, по крайней мере, есть такое.
А вы же как считаете?
Ну, у меня есть на это вот мой личный взгляд, мое мнение. То есть какой смысл я вот вкладываю, именно я вкладываю, скажем, суживая до вот, применения своей практики вот, в работе с близкими, мне нравится вот определение, которое я помню где-то когда-то вычитал, что созависимость – это как накинуть капкан чужих проблем вот на свою голову, на свою шею. То есть ты тащишь на себе проблемы другого человека, причем не просто проблемы другого человека, а проблемы, которых он решать или не хочет, или делает…
Скорее не может.
Ну, тут, опять же, понимаете, вот слово «не может» очень близко к слову «не хочет» на самом-то деле. Потому что человек, он может делать видимость, что ему не получается. Очень часто бывает, как вот манипулирует, допустим, мнениями родственников. С другой стороны, есть категория людей, которые имеют при прочих равных большую потенциальную возможность попасть в подобную ситуацию, когда человек, он в этой жизни пытается найти в другом то, чего он, ну, вот, недополучил, к примеру, своей семье, вот, с детства, там, той же любви от родителей, к примеру, и он пытается это получить в своих уже семейных отношениях, невзирая на то, что рискует. То есть вот девушка выходит замуж, эта ситуация бывает нередкая. Вот именно с женщинами они выходят замуж, ну, влюбились, отношения развиваются, и они видят, что человек выпивает. Они видят это. В начале отношений уже видят. Вот что, ну, может быть, он там не пьет запоями, у него нет там тяжелых отходников, но при этом он уже выпивает. Он выпивает гораздо и чаще, и больше по объему, чем они сами, да, а, возможно, даже больше, чем, ну, то, что мы называем средним по социуму, да, то есть вот человек, он, в его жизни алкоголь присутствует. И девушка себе в голове говорит так, вот выходящая замуж, она говорит, я выйду замуж, и он ради меня изменится. Mm-hmm. Потом, или говорит, я рожу ему детей, и вот я рожу детей, и он ради наших детей, ради нашего будущего, ну, ради нашей семьи, вот он, скажем, вот там, ну, станет пить меньше. Вот. Тогда иллюзия связана с тем, что, во-первых, человек не представляет реальной опасности, например, вот насколько это может развиться вся история. Он уже рискует войти в отношения заранее, скажем так, вот созависимые, потому что он будет на себе пытаться нести проблемы другого человека, который не собирался решать эти проблемы. Ради того, чтобы иметь семью, к примеру. Тепло, общение, ну, разные плоскости, вот взаимоотношения в семье. Возможно, это еще может связано быть и с материально-финансовой стороной. Если, допустим, ты выходишь замуж, когда вот муж, допустим, он, ну, может тебя в какой-то степени обеспечивать, да, то есть вот я буду его любить, буду рожать детей, а он будет работать, мы будем жить вместе.
А я буду закрывать глаза на его привычки.
Ну, скажем так, по крайней мере, я, ну, не буду придавать этому столь большого значения. При этом же еще имеет какой важный фактор, момент, что даже в самом начале, ведь чем раньше занимались, например, институт сватов, да, вот что такое сваты, когда люди посылали сватов к потенциальной невесте, да, смотреть на все. То есть не только на то, сможет ли она родить, как она выглядит там в плане, собственно, как бы ширины таза, да, это ширины бедер.
Между прочим, это очень серьезный вопрос.
Это очень серьезный вопрос. То есть вопросы вообще...
Я вам как женщина,
да,
заявляю.
Вопросы в жизни все серьезные. Но анамнез семейной жизни, анамнез заболевания, то есть, с одной стороны, вот жених, как он может обеспечить профессию, как он зарабатывает, и с обоих сторон важно, какие есть, допустим, ну вот заболевания в роду, да, как отношения с родителями, как отношения, они напряженные или не теплые, есть ли вот проблема, связанная, например, с алкоголем, к примеру, человек смотрит, что вот у него объект, который является вот объектом любви, да, вот там избранник, избранница, мало того, что сами уже, ну, к алкоголю приобщается так вот уже почаще, чем вот в среднем принято в обществе, так еще и кто-то из родителей имеет эту проблему. И тогда человек, он может, ну, скажем, задать себе вопрос. Вот. А смогу ли я эту проблему, если она возникнет действительно, то есть она будет обусловлена предрасположенностью, обусловлена как бы вот уже тем, что человек практикует вот это, смогу ли я с этим справиться, смогу ли я? Потому что дальше вот созависимые отношения в семье возникают тогда часто, когда мы на себе несем груз проблем другого, а другой этим пользуется. То есть мы несем не столько по своей собственной воле, сколько нам это навязали. То есть нам навязали, и мы это тащим. А что бывает силами человека, когда он их постоянно на что-то расходует? Правильно, силы человека заканчиваются. И тогда вот возникает вопрос. Вот, вопрос. Но вопрос возникает уже тогда, когда бывает, проблема очень глубоко ушла и далеко. Допустим, 2-3 детей. Вот. Потребление гораздо более тяжелой форме. И, ну, вот там муж, к примеру, вот, не собирается бросать. Он говорит, а меня все устраивает. То есть он дома может из-за алкоголизации вести себя там, ну, скажем, вот, с какой-то долей агрессии, какие-то там крики, побои, вот, а может быть, там ненормативная лексика, матюги и так далее, но при этом он умудряется работать и зарабатывать деньги. А женщина, которая искала любви и тепла, она от него, к примеру, зависит, финансово в том числе. И деваться ей некуда. И этим женщинам, они вот когда приходят вместе, их бывает видно. А чем может помочь специалист со стороны? Если, допустим, человек не может сам себя обеспечить, и ему надо нести вот ответственность за своих детей.
Вы их как на занятиях разводите в разные комнаты?
Это зависит от пациента, потому что пациент имеет право сказать, что когда идет первичный прием, он не хочет общаться, допустим, вместе с родственниками. С родственниками можно пообщаться отдельно. Бывают такие случаи. Бывают случаи, когда пациент, он дает добро, согласие, он имеет право на это, что общаться вместе. Вот. Ну, потому что, как я говорю, у вас могут быть секреты от жены, да, вот.
Или у жены от мужа.
Заначка, например.
Да, Саулис Витальевич, позвольте, я еще раз напомню нашим подписчикам, что сегодня мы обсуждаем очень серьезный вопрос в преддверии праздников. Как выйти из созависимых отношений? Может быть, кто-то и не собирается из них выходить, но тем не менее, я думаю, полезна будет эта информация тем, кто боится предстоящих дней праздничных ввиду того, что алкоголь может испортить те самые наши праздничные дни, к которым мы так тщательно готовимся. Саулис Витальевич является заместителем директора Международного института резервных возможностей человека, кандидатом психологических наук, врачом-психиатром, наркологом, медицинским психологом высшей категории. Я недавно посмотрела ролик о том, что ваш институт существует уже, по-моему, 35 лет, с 88 года. И в декабре у вас как раз день рождения.
Ну, не круглая дата, но 35 лет, да.
Вот. И я хотела спросить, побывав на одной из сессий, так они называются, да?
У
по субботам.
Сеанс называется.
Сеанс,
ну,
да.
Сеанс психотерапии.
Я приехала пообщаться с вашими реабилитантами, дабы записать историю успеха. И зашла в одну из комнат, так называемый архив. До потолка полки.
С папочками.
С папочками. Папочки вот такой толщины есть. И года, наклеенные на эти папочки,
да,
они
да.
впечатляют. 88-й, 89-й, ну,
90-й. С самого начала.
И я встретила человека, он уже побывал в нашей студии, кстати, Александр, который рассказал мне историю о том, что его папа еще лечился у вас. И вот интересно, люди, которые, о которых мы сегодня говорим, больные, зависимые от алкоголя, они понимают, что их дети и даже внуки могут превратить свою жизнь вот в такую сплошную зависимость. Они это понимают? Вы с ними разговаривали, общались?
Ну, это степень, понимаете, степень понимает ли человек в плане того, что там будет так далеко загадывать. На самом деле, возможно, это возникает в какой-то степени, когда ты становишься трезвым, но и то не у всех. То есть тут сложно сказать, человек, он в этом плане очень индивидуальное существо. А вот какие он способен сделать или не сделать выводы из того, что с ним происходит, ну, зависит от многих факторов. Очень важный фактор в исцелении человека, когда он чувствует за то, что с ним происходит, благодарность. Благодарность. Причем благодарность, само чувство, оно, ну, благодарность разным людям, обстоятельствам, там, начиная благодарность самому себе, что я решился, принял решение и пошел вообще куда-то. Благодарность тем обстоятельствам, которые привели близким людям, вот, там, начальникам и так далее. Благодарность Богу, что Он способствовал, да, вот если человек это конкретизирует, скажем, вот как бы вот в личности, допустим, конкретно там озвучивали абстрактно. Вот понятие Бога, ну, благодарность специалисту в какой-то степени, оно очень много открывает человеку глаза. Вообще способность говорить спасибо за то, что со мной происходит, оно очень сильно обуславливает, насколько человек чувствует себя в этой жизни счастливым. Вот. Потому что трезвость, ну, трезвость, понятие, оно такое очень, как я люблю говорить, элитное. Вот. Кто их видел, трезвенников, взрослых людей? Это же абсолютное меньшинство. То есть, когда мы были детьми, мы уже забыли, что мы могли радоваться в Новый год елкой, Дедом Морозом, снежинками, вот, снегом, там, ощущением праздника внутри себя, не прибегая к потреблению вещества, которое почему-то требуется для взрослых людей, вот, потому что в детстве праздник приходил тогда, когда Новый год приходил.
Сауль Светальевич, я вас поздравляю. У вас сегодня есть возможность встретиться с таким человеком. В нашем доме вообще не пьют. Вообще.
Ну, вы имеете в виду вас...
С мужем, да.
Ну, вот, то есть это...
То есть мы уже, как в детстве, ловим удовольствие и кайф от реальности. Елки, улицы, мороза, музыки и так далее.
Ну, там праздник, он вот наступает, когда мы чувствуем его внутри, да. И, опять же, из благодарности того, что вот это все есть. Есть, ну, в детстве у нас подарки, там мама с папой, их улыбки.
Сауль Светальевич, я похвасталась и прямо угрызение совести почувствовала.
Не так, а хвастаться в жизни, естественно.
Я, знаете, что хотела сказать нашим подписчикам сейчас? Вы вот слышите об институте, о сеансах, о созависимых людях. Давайте конкретно. Они сейчас попросят нас конкретизировать, о чем вообще речь. Конкретно мы говорим о том, что... Люди, которые приходят за помощью, Международный институт резервных возможностей человека. По субботам, да, у вас мероприятие? Или в течение недели тоже?
В течение недели идет набор. Среду и пятницу. Мы работаем среду, пятницу и субботу с 11 до 16, когда идет прием дежурного специалиста. Мы оформляем первичных обратившихся наших пациентов, клиентов, и с повторными работаем вот в эти часы.
Это не вытрезвитель, я вас сразу предупреждаю.
Нет,
это конференц-зал, в котором проходят групповые сеансы и индивидуальные, ну, я понимаю, да?
Да, но то есть сначала идет индивидуальный прием. Мы принимаем людей, которые обращаются ну, с конкретной целью, то есть мы их, собственно, пьяными не видели, мы же предъявляем условие, что человек нам приходит на первичную беседу трезвым.
А если запахом?
Ну, если запахом, как любая организация, мы имеем право
отказаться.
Ну, отказаться вообще с первичным человеком общаться. Опять же, зависит, наверное, от того, как человек себя ведет. То есть, если он употреблял алкоголь недавно, но при этом ему хочется пообщаться, и он, скажем, вот, готов идти на консультацию здесь и сейчас, и при этом, ну, я имею право его принять. Бывают такие случаи. Это, конечно, экзотика, но если он ведет себя как-то там вычурно, агрессивно, на этой неделе у меня молодые люди были, вот именно, которые, ну, вели себя так, как будто им все заведомо уже должны изначально.
А зачем они пришли-то?
Ну, сложно сказать. Человек приходит, ему кто-то что-то сказал, он вот один трезвый молодой паренек привел второго паренька трезвого, прошу прощения, поддатого, который, ну, стал по большому счету там сразу так вести себя очень вызывающе. Мы попросили их покинуть. Собственно, как бы они были недовольны, но я имею право, потому что мы организация, которая может, кстати, человека вот, ну, как любой вот учреждение не обслуживаем, потому что он вот, нарушает общественные там нормы. То есть, ну, такое бывает редко. И тот вариант редкий, этот редкий. В этом году несколько раз у меня бывали первичные пациенты, которые записывались на консультацию с маленьким сроком воздержания от алкоголя. То есть у них еще вот было то, что мы называем словом перегар, но при этом вели себя, ну, можно было с человеком общаться. Опять же, чтобы был максимальный эффект, и чтобы это все было конструктивно, чтобы человек не просто так заплатил свои средства, мы всегда предупреждаем по телефону, говорим, что, ну, какой-то срок трезвости, тем более это говорит о мотивации, что если человек готов несколько дней воздержаться ради того, чтобы вот пообщаться там с врачом, к примеру, то есть, значит, у него есть некое желание, потому что мы работаем с людьми, которые имеют, ну, хоть малейшее представление в этой жизни. Все-таки у нас же не лечебно-трудовой профилактории, куда человека кто-то засунул насильно. Да, как будто человек приходит, ну, имея вот начальные какие-то вот мотивы, осознание того, что ему что-то нужно вот от нас. Бывает экзотика, когда нужно подтверждение специалиста, что он еще не является зависимым. И такое бывает. То есть, какие проблемы? Если здесь же важно, чтобы, ну, осуществился контакт, человек получил вопросы, ответы на свои вопросы, а дальше он может решить. У нас можно не оформляться сразу там, ну, на полностью мероприятие вот психотерапевтической помощи. Можно прийти в качестве слушателя на сеанс, то есть пройти консультацию первично необходимо, там и, не оформляя полной медицинской документации, прийти в субботу вот на конкретный сеанс, послушать, например, беседу, там, раз, второй раз, решиться, это мне подойдет, это мне не подойдет, вопросы
еще
задать.
Тут ведь очень многие боятся приходить, что о том, что он болен, узнают на работе. Раньше, конечно,
нет,
больше боялись, сейчас поменьше.
Извините, дело-то в том, что ведь у нас организация, где, во-первых, мы можем соблюдать полностью принцип анонимности. Человек, у него не требуется паспортные данные, мы же не ставим на учет, и мы не фиксируем диагноз, у нас нет такого. Нет, то есть человек,
он... А как же папки?
Ну так, а в папках написано, что человек... То есть, когда наша справочка выдается пациенту, на ней написано «целебный зарок». Дальше идет понятие внутренней номенклатуры, которое к номенклатуре официальной МКБ не имеет никакого отношения. То есть это не может, допустим, быть использовано, ну, к примеру, там, против человека в судебных разбирательствах. Там диагноза нет. Вот. За диагнозом можно идти в государственное учреждение, например, наркологический диспансер, где могут поставить диагноз, если, опять же, человеку это нужно. У нас можно прийти, называться Ивановым Иван Ивановичем, он имеет полное право назвать дату рождения любую или никакой не называть. То есть анонимно соблюдается в любом объеме. Когда мы начинали работать в 90-е годы, ну, много людей, они побаивались, скажем, там, вот учета того, что поступят на работу какие-то данные. Они, у нас было очень большое количество человек, которые, ну, назывались анонимно, потом благополучно забывали, как они назывались, потом уже приходили через несколько лет повторно неанонимно, и из одного человека в базе данных появлялось два. То есть потом мы чистили базу данных. В конце 90-х у нас так называемых вот двойников было около 1200 человек, наверное, даже сейчас.
Сначала прятались, потом перестали. А сейчас,
то есть это человек, который можно было следить по бумагам, допустим, через того, что там подпись совпадает, например. Вот. То есть он когда-то Иванов Иван Иванович был, а тут он уже назвался своей реальной фамилией. И он говорит, я у вас вроде был, и начинаешь искать, ну вот как бы сложно было. Была интересная работа на самом-то деле. То есть,
Сейчас?
Не, сейчас, чтобы человек боялся такого, бывает редко. Но иногда этот вопрос задают. Вопрос задают люди в зависимости, наверное, от того, где они работают, от профессии иногда боятся, как бы. Потому что так человек в организации, ну, коммерческой, он, ну, как он попадет на учет? То есть это невозможно технически.
Сейчас единственное, что обязательно нужно предоставлять, это справку о судимости, которая тоже в некоторых случаях может не помешать устроиться на работу.
Не, ну это уже при другом устройстве, наверное. Так.
И вернувшись к теме созависимых, мне хотелось бы задать вполне логичный вопрос. Они приходят вместе со своими родственниками или знакомыми, или друзьями? И кто это чаще всего? Члены семьи или коллеги по работе, или друзья?
Вы имеете в виду созависимые?
Да.
Ну, созависимые, они вот в моем понимании, это те люди, которые, повторюсь, то есть они пытаются нести бремя проблем другого человека, вот, и из этого, ну, скажем, наживают проблемы себе. Вот, то есть проблемы, нерешаемые многолетней борьбой внутренней, истощают силы человека. То есть вот он, находясь рядом, пытается вот получить какой-то эффект, а в итоге только тратит силы, и, ну, вот как все уходит в холостую. То есть это могут быть как близкого края, круга родственники, но чаще всего это близкие родственники. Наверное, чаще всего родители и супруги, как правило. Вот. Дальнего края родственники тоже бывают.
В чем их проблема?
Их проблема в том, что они тратят время, силы, они тратят финансы в том числе, да. Ну, то есть растрата энергетических любых ресурсов на то, чтобы изменить человека, который он часто вообще меняться не хочет, или он не хочет настолько меняться, насколько бы они хотели.
Что делать?
Ну,
это заболевание?
Я так не считаю, что это заболевание, хотя...
Это психологическая зависимость.
Да, хотя есть мнение, что это сродни, ну, болезни. Есть такие мнения. Вот. Угу. Есть мнение, что это, вообще повторюсь, как в начале вот передачи, что эта проблема, она не существует, она, скажем, как бы там более там раздутая, выдуманная. Мое мнение из практики, что решение вопроса в каждом индивидуальном случае возможно самыми разными путями. Вот. И первое, то есть делать то, что зависит от нас, ну, скажем, как бы вот для того, чтобы максимально повлиять на ситуацию. И люди очень часто, они делают то, что является второстепенным, тратя на это ресурсы, а вещей самых главных, первостепенных, они не делают.
То есть, можно их вот,
да,
озвучить,
конечно, то есть,
в эфире?
Первостепенный момент, находясь в одной семье, допустим, местозависимым химическим человеком, ну, назовем вот алкоголезависимым, да, не будем трогать наркотики, потому что там все гораздо более болезненно.
Это отдельная тема.
Жестко, да, более там всяких назов. Когда мы говорим о людях, с которыми мы живем в семье, которые имеют проблемы с алкоголем, с зависимостью, то первостепенный момент – это самому перестать потребление алкоголя. То есть это является краем угла для того, чтобы мы имели право показывать человеку дорогу трезвости через личный пример. Потому что пока человек пытается изменить другого, сам потребляя алкоголь, здесь не важна форма потребления. Этого люди, к сожалению, в большинстве своем не хотят понять. Вот очень часто не хотят понять, вот как бывает, как горох об стену. Потому что, ну, и специалисты бывают тоже, они грешат именно этим. То есть человек, он говорит, вот ты уже, ну, грубо там, алкоголик, да, а вот ты еще не алкоголик. И этот еще не алкоголик почему-то себя наделяет правом вот этому уже алкоголику, опять же, это все деления очень условные, пытаться его вот каким-то, то есть прибегать к директивам, что ты обязан перестать полностью употребление, а я, будучи рядом с тобой, не обязан тебе показывать, потому что я, дескать, не дошел вот до этого состояния. Поэтому мне чуть-чуть можно, а тебе нельзя. И это бывает основной проблемой вообще. Вот внутри как семьи, так и внутри очень часто любых лечебных мероприятий, связанных и с реабилитацией, и с медицинскими организациями, медицинскими вот специалистами, сотрудниками. Потому что, ну, алкоголь – вещество легальное, продающееся в магазине. Его потребляет большинство. Если человек имеет проблемы от потребления алкоголя, когда он прекращает, ему те люди, которые потребляют алкоголь, не имея видимых проблем сегодня, ключевое слово, да, пока не имея, они создают ему очень, ну, такие большие внутренние искушения, сомнения, терки, вот, колебания. И если это близкий человек, который живет с тобой внутри семьи, там, жена, дети, да, родители, они говорят, вот тебе нельзя, а мне можно. Возникает такая история, что, ну, человеку становится, вот он говорит, почему тебе можно? Почему мне нельзя чуть-чуть, как тебе? То есть он входит потом в возвод, и рецидив идет через иллюзию того, что я смогу, как он. Mm-hmm. А если мы ради солидарности хотя бы, ну, ради любви, как высшая вот, да, вот, реализация, да, вот, наших взаимоотношений, мы говорим, да, я готов ради того, чтобы ты видел, что я с тобой солидарен и я тебя люблю, не потреблять алкоголь хотя бы какой-то короткий срок. Например, маленький короткий контрольный срок, который чуть больше, чем технический перерыв. Маленький — один годик, 12 месяцев, 4 сезона. Не потреблять алкоголь. И человек тогда, он чувствует, что его молитвы начинает доходить до вот адресата. То есть начинает человек чувствовать, что это все, ну,
не просто так.
Появляется какое-то движение.
Сила. Да.
При этом, опять же, ну, слово гарантии. Есть ли какие-либо гарантии того, что тот, который рядом с нами, он обратит внимание на то, что мы ради него делаем? Гарантий нет никогда никаких вообще. Абсолютно. А шансы повышаются. И надежда повышается. И вот созависимость, она очень часто, то есть человек, он ради другого пытается, ну вот, тратить, да, время поиски специалистов, методов, финансы, там, какие-то...
Но это уже другая созависимость.
Разборки. Я имею в виду, что он пытается делать все вот это, тащит на себе... постоянно рецидивы, откатывается вот вся ситуация назад, а вот этот вот маленький нюансик того, что я сам могу ради другого человека вот дать ему пример, что дома алкоголя нету, нету дома. Вот как раз накануне Нового года вот нету, сказать, вот мы дома, шампанское у нас не будет, мы не будем потреблять вместе с детьми, потому что мы любим папу, а у папы это слабое место.
Саврис Витальевич, еще очень важно, чтобы не превратилось это все в процедуру «ты мне должен». взаимодействие. Вот я ради тебя жертвую тем, что я не пью на праздник, да, я лишаю себя удовольствия.
Но видите, но если, человек лишает себя удовольствия, он уже автоматом признает, что он тоже имеет степень зависимости от алкоголя, потому что человек, который отказывается от алкоголя, не лишая себя удовольствия, вот он и есть свободный. То есть ему безразлично.
Угу.
А если мы себя лишаем удовольствия, то есть если алкоголь человеку дает удовольствие, то значит уже, по крайней мере, психическая зависимость от алкоголя существует. Вот. Угу. То есть ему, то есть он все равно, ну, скажем, рискует, что он пойдет дальше. Потому что как возникает любая зависимость? Вчера не было, а сегодня есть. Любая зависимость возникает тогда, когда мы думаем, что она не возникнет. Это главный принцип любой зависимости. То есть мы имеем иллюзию того, что мы будем контролировать то,
что нам не подвластно,
что завтра начнет контролировать нас. Вот.
Приходят люди с родственниками, с женами, с мужьями, с папой, мамой,
да,
к вам,
да,
на сеансы. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что это группа товарищей созависимые? Вы с ними проводите отдельную работу?
Ну, мы, у нас
нету...
В основном индивидуально, да. Опять же, есть возможность любого родственника пообщаться индивидуально, отдельно, по всем нюансам. И бывает даже, когда... Вот у меня на этой неделе был конкретный случай только что, когда... Муж два раза отказался прийти на первичную консультацию, то есть я назначал время, угу, притом индивидуальные, потому что он отказывался приходить на дежурство, ну, мотивируя тем, что неудобно. И два раза была назначена индивидуальная консультация, оба раза он отказался, и супруга пришла пообщаться одна, без него. То есть, угу, она пришла на консультацию, решать как раз вот вопросы, именно связанные с ее взаимоотношением с зависимым человеком. Да, то есть можно сказать, что это была консультация со зависимым родственником.
Класс.
Да.
Притом, молодец.
Притом она была поставившая уже диагноз себе. Она зашла и говорит, я вот доктор, созависимая. Вот, и мы с ней общались долго, долго, и она, ну, скажем, ушла, имея, ну, вот некие варианты дороги, то есть что можно с этим всем делать. Вот она, соответственно, как бы не может изменить другого человека, но она может изменить себя, свое поведение, свое видение, и дальше все будет зависеть на то, какую даст реакцию супруг. То есть вот она с ним...
И насколько она продержится крепко.
Но это дело-то в том, что, видите, она же может не держаться. Есть же еще вариант, что человек может сказать слова «развод» и «девичья фамилия». Еще и этот вариант существует. То есть в семьях этот вариант иногда бывает, ну, человек вынужден. То есть люди, они иногда тянут бремя самыми разными, опять же, никто не имеет права человека как-то вот осуждать за это. Он имеет право нести бремя, даже если, ну, это не дает абсолютно никаких результатов. То есть там, допустим, одна сторона катится вниз, ну, с помощью алкоголя, к примеру,
mm-hmm,
а другая смягчает ему удары, связанные с потреблением,
mm-hmm,
но при этом тот человек, вот он катится и катится. А иногда бывает так, что у человека кончается терпение, силы. Он делает, скажем, как бы выводы какие-то в своей голове, и он выбирает способ, ну, менее травматичный, то есть дистанцироваться. Это не обязательно сразу там вот какие-то резкие движения, но можно дистанцироваться на время, например, в плане дать...
А как священнослужитель, вы это поддерживаете?
В каждой ситуации...
Индивидуально.
В каждой ситуации есть вот, ну, конкретные люди, конкретные ситуации, конкретная боль каждого из них.
Угу.
И здесь всегда очень важно понимать одно. То есть, с одной стороны, мы созданы Господом Богом, но мы созданы для того, чтобы радоваться и жить вот в радости, в счастье, в любви, благодарности. С другой стороны, бывают в жизни болезненные моменты, когда приходится выбирать. Из двух зол меньше. Из двух зол меньше. И ну, тут мы не имеем права человека, скажем, заставлять искусственно страдать в том плане, что ну, он может в этой ситуации понести ну, травмы любые, в том числе не только моральные, но и физические, даже гибель. Вот. То есть, когда уже иногда бывает необходимо даже вмешаться государству, когда речь идет внутри семьи, что алкоголь вызывает агрессию и, допустим, физическое насилие, ну, мое мнение, что иногда приходится ставить ультиматум и идти на дистанцию. А что делать? Потому что ну, вариантов просто других не остается. То есть, ну, можно заниматься, конечно, вот самоуничижением и мазохизмом. Но является ли эта дорога конструктивной и ведущей к решению проблемы и в итоге любви? Тут, ну, каждый решает для себя. Сложно ответить однозначно.
Саул Витальевич, у нас 4 минуты осталось. Я хочу напомнить нашим подписчикам, что мы сегодня ведем речь. Ну, так получилось, что и о зависимых, и о созависимых, о том, как мы готовимся к Новому году, можно подвести итоги по пунктам. Первое. Мы рекомендуем созависимым прийти вместе с зависимым к вам на сеансы.
Естественно, когда
чтобы есть, разобраться
если уже
вопросом.
Идет да, сам зависимый человек, то если он идет с родственниками, действительно это бывает более эффективно, более конструктивно, потому что родственники, повторюсь, любые близкие родственники могут быть фактором очень важным исцеления любого зависимого человека, как с одной стороны фактором сдерживающим человека, провоцирующим, скажем, с другой стороны и фактором, который помогает. То есть, как бы, с одной стороны искушающим, с другой стороны, вот, да. Родственники всегда очень важны. Всегда.
Второй очень важный момент, и я это знаю не понаслышке, и на моих глазах происходило очень много всяких бытовых историй, и грустных в том числе, исключить спиртное на праздничные дни. Придумывайте какие угодно мероприятия, какие-то развлечения, какие-то хождения в гости, только не алкоголь. Нет. Чтобы ваш родственник не видел в своем присутствии, не нюхал, не видел, не...
Первый способ борьбы с искушением – убрать источник искушения. То есть мы можем, имеем возможности, право в нашей жизни, нас не заставляет ни закон Конституции Российской Федерации, нас ничто и никто не заставляет в этой жизни принимать алкоголь. Человек не может прожить без воздуха, без воды и достаточно долго, но все-таки не сможет полностью прожить и без еды. А без алкоголя, насколько мне известно, прожить возможно. То есть мы имеем это право и можем им воспользоваться, не искушая, тем более вот тех, которые, вот, скажем, уже ну, имеют проблемы с этим веществом.
Да? Итак, конечно. У меня осталось 90 секунд для того, чтобы задать вам последний вопрос. Мои знакомые, супруги, сейчас решают вопросы, связанные с этой проблемой. И когда я им говорю, что новогодние, рождественские праздники лучше провести без каких-либо там, поводов, увидеть, услышать, почувствовать. И мне мой друг задает вопрос. А в Новый год храм Рождества Иоанна Предтечи в Юках будет работать?
Да.
Вот он, вы знаете, он почувствовал, что его спасением может стать служба в Юках.
Мы будем служить ночью. Мы уже, вот отец Григорий, у нас традицию эту утвердил, ну, уже приличное количество новых годов. Я не помню, с какого года мы служим. Мы служим именно ночную литургию, Прямо начинаем в полночь, да, то есть вот мы садимся за уже праздничный стол, ну, постно, так как все-таки там еще идет у нас рождественский пост, после уже того, как окончится литургия.
Ну, и, соответственно, прихожане тоже
во всем это принимают. И бывает народу достаточно много, я даже последние годы удивляюсь, то есть народу набирается как на воскресной службе, ночью бывает 300 причастников иногда у нас.
Дорогие друзья! Прекрасный повод провести новогоднюю ночь в компании, в которой вас не будут искушать. У нас закончилась передача. Я надеюсь, вы услышали самое главное. Приглашение получили? Вы не возражаете?
Приходите, конечно. Будем рады всех видеть. Новогодние литургии. Вместе послужим, помолимся Богу, попросим того, что для каждого является самым важным, самым искренним, чтобы...
Приходите с семьями. Спасибо вам большое.
Да, спасибо.
До встречи в эфире в следующем году.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.